Братья и сестры, мы сегодня коснемся четырех вопросов. Первый вопрос – это Божье намерение, когда Он сотворил человека, почему так Бог усмотрел и что Он вложил в это, что сотворил мужчину и женщину. Второй вопрос – о наследственности, о влиянии того, что мы передаем детям нашим и что мы получили от родителей наших, доброе или плохое. Третий вопрос – о чувстве безопасности в семье на основании второзакония, когда строишь новый дом, сделай ограду. И четвертый вопрос – пример присутствия Христа и его первого чуда в Кане Галилейской. Конечно, братья и сестры, чем моложе, тем легче говорить на тему семьи. Я еще раз вспоминаю, когда еще не был женат, меня очень интересовали многие вопросы, читать приходилось, и помогать братьям, рукоположенным, составлять конспект для бракосочетания. Я бы сейчас этого не сделал. Мне каждый конспект дается очень трудно. То, что в молодости легко, потому что все ясно, все понятно, а в жизни сложнее. И если в прошлом году приходилось проводить темы, в этом году потруднее уже. Растут дети, возникают вопросы, ответы, на которые приходится искать в ночах, в постах и в молитвах, не в книгах уже. Книга «Бытие», первая глава, прочитаем 26-27 стихи, 2 глава, 7 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». 7 стих 2 главы. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и дунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». С 15 стиха. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. Я посмотрел возможные справочники, которые объясняют значение слов. И интересно, что о мужчине сказано больше, чем о женщине. Это сложное слово, наверное, как и сложная личность, состоящее из двух корней. Корень – слово, который саму суть передает данного предмета, ну, в данном случае, данной личности. Если женщина имеет один корень, который обозначает «жена», то мужчина состоит из двух сложных слов, сложных корней, которые определяют его обязанности. Это «муж» и «чин», что соответствует «забота и власть». Это Бог и верил мужчине, мужу, в семье, в церкви и в обществе, чтобы он имел свои обязанности, имел свою заботу и управлял власть, чин. Муж – личность, на которой лежит много разных обязанностей, по отношению к природе, по отношению к семье, по отношению к обществу. Так это короткое слово вот определяет те, кто составляли значение слов или вникали в значение слов. Характерно, что жена берет от одного корня мужчины продолжение. Это не чин, а муж. И муж определяет вот это значение этого корня обязанности человека более жесткие, более строгие, более трудные. Само-то слово «муж» – это мужество, это стойкость, это деятельность. Ну, отсюда ученый муж, то есть какое-то поприще. И вот от обязанностей, которые Бог верил Адаму, берет начало человек другого пола, женщина. Заканчивается буквой обязанности мужа и продолжает эта жена, рождается жена. Она эти обязанности продолжает, только уже в более мягкой, нежной форме ее обязанности состоят. Бог дал так, вот усмотрел, чтобы муж получал эти обязанности, вносил их в семью, вносил их в церковь, а дальше продолжение этих обязанностей несла жена, мать, дочь, сестра. И так Бог усмотрел и сотворил мужчину и женщину, сотворил их. Чин и власть, которую Бог установил или усмотрел, чтобы это было, опять в семьях берем, в церкви и в обществе. Бог, Он Бог порядка, Бог устройства. И мы знаем, что Бог управляет всеми мирами, но вводит в управление. Христа, Сына Своего, ввел в управление. Церковь вводит, ввел в управление тоже. В семье тоже Бог управляет через мужа. Власть и чин. И посмотрите, так Бог в своем плане усмотрел, чтобы власть смягчалась нежностью и любовью. Вот предмет нашего воспитания. Воспитать дочерей, которые бы не растеряли нежность. Мы когда вот в детском лагере проводили беседу с детьми, с девочками 7 лет, мы проводили о стыдливости, чувствах, материнстве, нежности. И все это надо воспитывать в детях, все это надо развивать. Потому что власть, которая не смягченна любовью и нежностью, это господство, превращается в господство. И мужество, которым Бог наделил мужчину, превращается в жестокость. И вменив в обязанности управлять, но не господствовать, иметь этот корень чин, который определяет власть, данную Богом человеку, мужу в семье, эту власть Бог смягчает через жену, дочь, мать, сестру. Ну и мы, вот помню, уже касались этого вопроса, что не случайно также о сотворении женщины сказано больше, чем о сотворении мужчины, потому что любви и нежности придается очень большое значение в жизни людей, в жизни семей. Братья и сестры, когда мы исследуем Священное Писание, и когда мы смотрим на вокруг нас обстоятельства, на жизнь, мы еще раз должны сегодня в этом утвердиться. Без Бога семья не может существовать. Если Господь не создает дома, напрасно трудятся строящие его. Муж, его забота и управление семьей. Без Бога он не будет заботиться о семье. Без Бога он будет господствовать над семьей. Это будет не мужество, а жестокость по отношению к жене, по отношению к детям. Бог. Без Бога невозможно управлять ни церковью, ни государством, ни семьей. Собой не управишь без Бога. Но мы коснемся уже в третьей теме, в размышлении на третью тему об этом. А сейчас еще раз хочется посмотреть, братья и сестры, как Бог чудесно усмотрел и как Бог дал нам в жизни одному одни обязанности, другому другие обязанности, и как проходит вот действительно созидается дом, с одной стороны власть, с другой стороны нежность. Вспоминаю бракосочетание одно. Брат сочитывающий спрашивает у невесты: «Ты умеешь готовить?» Она говорит: «Да». А говорит: «Знаешь любимые блюда твоего жениха?» «Знаю». «И когда, говорит, ты будешь готовить их?» Она говорит: «На день рождения». «А еще?» «На праздники». Ну, говорит, хорошо, праздник, и к празднику любимое блюдо – это хорошо. Но, говорит, я тебе советую, приготовь любимое блюдо мужу твоему тогда, когда он будет неправ. Когда мы читаем книгу Рут, и когда Рут входит уже в семью, когда она сказала Боозу: «Простри крыло твое на рабу твою», то Наиминь дает ей такой совет. Она прошла такую большую школу жизни, испытаний много, и многое познала в этих скорбях. И что же? «Не говори», говорит, «не открывай сразу твои намерения, твои планы, твои желания. Определенный момент, подожди этого момента». Что за момент? А вот, посмотрите. «Воос наелся, развеселилось сердце его, и пошел лег возле скирды». Это тот момент, когда можно разговаривать с Воозом. Как Бог дал много мудрости жене, как правильно разговаривать с тем, кто имеет такой корень, как чин, кто имеет власть, как мать умеет разговаривать с сыновьями, с мужем, как дочь умеет разговаривать с отцом. Я уже приводил этот пример, немножко только напомню его, вот как ребята у меня подходят с просьбами. В их голосе слышится часто даже требовательность. Вот, папа, ты же обещал, вот, папа, дай. Обычно старается уловить в словах. Папа, вот ты дашь или нет? Я скажу: «Да». Все, уже не отстану. Ты обещал. Это требовательность. Дочь никогда так не просит. У нее особый подход. Она всегда подойдет, она заговорит, она прижмется, поцелует, какую-то пылинку невидимую или видимую вот рукой сотрет, что-то принесет обязательно. Смягчится сердце отца и потом начинает просить. И обычно я в эту ловушку попадаюсь. И смотрю, что в этом-то как раз тайна. И Бог так и создал. Бывают очень суровые мужья, но мудрая жена, написано, благоразумная жена, она устрояет дом. Она имеет много нежности, нерастраченной, которая смягчает. Власть обязательно нужна в семье. Хорошо, когда в семье есть слово отца. И мать часто стоит между детьми и между отцом, смягчая одного и смягчая других. Для того, чтобы выполнить нам наши обязанности, чтобы быть мужем, мужчиной, для того, чтобы заботу проявить о семье, и чин, и власть, и управление в семье, это невозможно сделать без жены. Без дочери, опять я скажу, без матери, без сестры, без их влияния. Если отец имеет в семье авторитет, это не только его мудрость. В основном это труд жены и матери. Авторитет мужу создает мать. Она учит детей повиноваться власти, повинуясь мужу своему, ходя в страхе. Жена добоится мужа. Что это такое за состояние? Как бояться мужа? Конечно, первое здесь – уважать власть, которую Бог дал в семье. И дети постоянно слышат, что это папа только может решить вопрос. Может решить она, но она уважает ту власть, которую Бог установил. и дети учатся повиноваться. Вообще время сегодня, вот как у вас и так и говорят, и в школах преподают, антиавторитетного воспитания, а в семье авторитетное воспитание. И мать с нежностью, с любовью, с большим терпением, со многими переживаниями прививает детям уважение к отцу. Это не значит, что отец заслуживает этого по своим поступкам. Это не зависит от этого. Мать все равно детей всегда учит послушанию отцу. И прежде всего своим примером. Потому что не будет в семье власти, будет беспорядок. Но основной так вот период, где-то от 12, 14, иногда 16 лет, ну где-то уже к 12 годам начинается. Там, где мать управляет семьей, там, где она взяла управление в свои руки, она может детей удержать до 12 лет, максимум до 14. Потом дети, не наученные послушанию отцу, они пренебрегают матерью, отца они давно не научились не слушаться, и это уже все. Они могут уходить из дома, уже неуправляемыми становятся. Мы должны сознавать, что без любви и нежности материнской семья не может созидаться. Уважать мать учит отец. Вот почему так Бог нам дал в семье, что мы не можем один как бы без другого быть. Для того, чтобы отец пользовался авторитетом, властью, ему не только нужно правильно управлять семьей, жена должна помогать, а она ему создает авторитет. Она мать, она ближе к детям, она чаще с детьми. От ее слова и влияния очень много зависит, как они будут относиться к отцу. Она всегда найдет оправдание в глазах детей поступкам отца. Дети, ну он же, папа устал, папа так трудно работает. Дети, ну вы должны снисходить, ты должен послушаться, ведь ты виноват, да? Папа грубо поступил, но ведь ты же видел, папа вот как пришел, а ты... И она всегда найдет утешить, успокоить сердце ребенка и все равно посеять уважение к отцу. Но уважение и любовь к матери – это на обязанностях отца. Если он это не сделает, в семье будут большие трудности. 31-я притч. Кто ее не почитает, может сказать, хорошо бы иметь такую жену с таким характером. Но стимул. Первое, что она боится Бога. И это много зависит от того, как мужья выполняет свои обязанности, как священники в семье. Не привел к послушанию к Богу жену, будешь иметь издержки. Второе, муж хвалит ее. После каждого завтрака и обеда, когда мы благодарим Бога, мы должны поблагодарить маму. Мы должны поблагодарить жену. Мы должны поблагодарить тех, кто приготовил и подал. В Священном Писании есть подтверждение, что мы должны быть благодарны. Где апостол Павел говорит, что мы благодарим, и многие говорят, благодарят. В 16 главе послания Римлянам сказано о тех, кто содействовал служению. И когда мы одеваем чистую рубашку, выглаженный костюм, когда мы заходим в убранную комнату, мы должны это отметить, и дети должны это слушать. Слышать должны это. И когда мы отмечаем день рождения сына или дочери, то обычно вручают подарок детям, ну и именинникам. И очень хорошо, когда отец при детях вручит подарок, букет цветов жене матери. И скажет это тебе за сына или дочь. Пусть дети это видят. Пусть они научатся ценить любовь, уважать любовь. И насколько мы это сделаем, насколько жена поднимет авторитет мужа, насколько она осознает, что он должен иметь чин. Так Бог усмотрел, так с самого начала он его назвал так. Не только мужчина – это личность, противоположная женскому полу. Нет. У него чин, Богом установленный. И она должна будет ему помочь выполнить обязанности свои перед Богом и перед семьей. А он должен помочь ей, чтобы она не изнемогала. Много ли нужно матери? Много ли нужно жене? Немного. И это немного дает много сил. Может, я повторюсь, но вот я хочу еще привести пример опять. Здесь вот друзья молодые, которые еще не вступили в семейную жизнь, хочу сказать, что учиться уважать власть и ценить любовь нужно на положение детей. Кто не доучится на положение детей, того Бог будет учить на положение супругов, а затем доучивать на положение родителей. И я еще раз вспомню одну сестру, которая сильно затосковала, сильно заболела и уже была при смерти, не принимала уже где-то 5 суток пищу, не могла кушать, не могла спать, такие у ней были боли. И переживали за эту сестру, доставали лекарства, ничего не помогало. И я был свидетелем того, что подняло ее на ноги. Приехал сын, а он очень огорчал маму в последнее время, хотя сам уже отец. И приехал, прошел в комнату, где была мама. Он часто заезжал в этот дом, но у него были свои вопросы, и к маме не заходил, а она тосковала. Зашел, она лежит, белая, исхудавшая, болезненная. Я видел, как он склонил колени. И положил голову свою, уже сидеющую голову отца, на ее грудь и заплакал. Говорит: «Мама, прости, какой у тебя плохой сын». Она его гладит и говорит: «Ты у меня хороший сыночек». И она впервые заснула, попросила бульона, заснула и поднялась. Немного матери надо. Иногда немного жене нужно отметить ее любовь, отметить ее труд, заботы. Это дает силы и дальше выполнять свои обязанности жены. Потому что с годами этих обязанностей стоит больше и больше, и нужно смягчать. Нужно смягчать. И жена, она создает климат в семье добрых взаимоотношений. Здесь очень важны просто даже общечеловеческие правильные отношения. Там, где грубость, там, где неуважение, там, где мать позволяет себе унизить отца при детях и назвать его глупым, или ты ничего не понимаешь, или там, где она говорит: подай то, принеси то, и дети видят, что отец – это человек на побегушках у мамы, там не будет авторитета, там не будет правильного воспитания, там дети с неправильным мышлением войдут в свою семейную жизнь. Это сыновья, которые пойдут под власть еще влюбленности. Часто вот из таких семей, где жены управляют своими мужьями, повелевают, приказывают, ранняя влюбленность сыновей, они как бы воспитаны войти под власть женского влияния. А отсюда влюбленность – это затуманенность разума, а потом трудная семейная жизнь – и разные другие переживания. И с другой стороны, там, где неуважение или топчат, унижают мать. Никогда нельзя нам выяснять недоразумение при детях. Нельзя жене унизить мужа. Это унижается Божье право, данное ему власти. А власть нельзя поносить. И не говори на царя, как сказано. И ночью, да? Нельзя унижать власть Богом установленную. В послании римлянам сказано, что противящийся власти противится Божьему установлению. И сам навлечет на себя потом определенные, ну, и наказания от Бога. Но и еще раз, еще один пример хочу привести. Это когда в одной семье 17-летний сын очень грубить стал, и особенно матери. Отца боялся, а мамы нет. Мама всегда была от него в слезах. Отец строго ему говорил. И вот у них произошел такой разговор. Он приносит в дом телевизор, а отец говорит: нет, сынок, в доме нашем не было, не будет этого, я пресвитер, и я не могу допустить этого. А я, говорит, хочу так. Нет, так не будет. Хорошо. Он отца послушался, но сильно нагрубил матери. Он подошел к нему и говорит: сынок, нельзя так топтать маму. Он повторил это. Тогда он говорит: знаешь что, сынок, если ты позволяешь себе топтать мать, я не позволю тебе больше в моем доме унижать мою жену. Я ее муж, я ее защитник. Я должен защитить от твоей грубости. Раз мать я не могу защитить, ты не слушаешь, то как жену я ее буду защищать от тебя. Сейчас этот сын служитель в церкви. Это был правильный подход. Правильный подход, когда мать не позволяет детям унижать отца, если нет мужа своего. И наоборот, когда об этом заботится отец. И все-таки, если мы не будем иметь в семье, в семьях правильное отношение с Богом, мы не научимся ни любить правильно, по уму будем знать, понимать, а сил не будет, ни управлять семьей не будем. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Вот от этого вся власть. Власть мужа осуществляется от имени Бога, который дал ему эту власть. Возьмем трагедию первой семьи. Жена, сказано, взяла, сорвала, дала мужу, и он ел. Почему он так вот пошел под влияние жены своей? Почему он не мог остановить ее? Мы иногда теряем, может быть, влияние. Бывает такое, и авторитет влияем, теряем. И, ну, жена уже не может сказать, как сказано, Сара называла господином. Может сказать господин, вот как раньше говорили: не велик господин, сам принесешь. Что тогда делать? У мужа есть, еще есть нечто большее, чем он может повлиять на жену. И у Адама была возможность воспользоваться этим правом. Он мог сказать: Бог сказал, не ешь. Не могу нарушить Божью заповедь. Что бы она ему сказала бы тогда? Она может так сказать: вот ты меня не слушаешься, вот ты против меня, ты меня не понимаешь. Здесь ничего не скажет. Бог сказал, я не могу нарушить Божью волю. Я был свидетелем одного переживания в семье, когда муж домогался многих нарушений в вопросах нравственности и чистоты семейных отношений, и говорил так, что вот ты жена, ты должна мне повиноваться, ты не любишь меня. И она могла защитить достоинство свое и чистоту брака словами: я, говорит, тебя люблю, но Бог этого не хочет. Бог запрещает это, то, что ты домогаешься, и это его остановило. Вот, если в семье с именем Бога живут, именем Бога могут защищаться. И первая семья, какая возможность была у Адама сказать, не нарушив отношений? Там вот Мильтон, кажется, описывает так, что Адаму деваться некуда, он так ее любил, ну как, ну не послушается, как дальше им жить? Можно было сказать так, что Бог не разрешает, не могу взять. Не потому, что не люблю тебя или не понимаю тебя, но Бог не разрешает. Вот то, чего многие семьи сегодня лишились. И теряются отношения, разрушаются семьи, потому что во главе семьи стоит Бог. В семье нет главных, в семье нет преимущества. Бог не дал мужчине преимущества в семье, преимуществовать. В семье живут равные супруги, дети Божьи, но глава семьи – это Христос. Обязанности разные. У одного управлять, у другой стороны нежностью смягчать эту власть. Доносить эту власть, как на крыльях. Муж передает власть, он берет у Бога, передает жене, а жена мягко, как птица, голубица, несет эту власть детям. Но от имени мужа она говорит. Муж от имени Бога говорит. Разные обязанности, да? И это воспитание наших детей. Если жена повинуется мужу, то это опять-таки исходит из того, чтобы воспитать детей повиновению власти. Дети, воспитанные в послушании дома, они послушны в церкви, они послушны в обществе, они не будут законопреступниками. Посмотрим на другую сторону, на чувство безопасности в семье. Книга Второзаконие, 22 глава, 8 стих. Второзаконие, 22, 8. «Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него». Мы живем на положении детей, и нам это знакомо, чувство безопасности. Когда с любой бедой, с любым вопросом бежишь к родителям и успокаиваешься на руках отца, матери, там защита наша. И вот с этим чувством мы входим в новую жизнь, в семью. И сегодня, вот если так вот посмотреть, действительно ли семья наша в безопасности? Бог дал нам, родителям нашим, когда на семью обрушилось, на христианскую семью, сколько всего, особенно вот атеистического в нашей стране, безбожья. И они молитвами своими оградили нас от атеизма. Целые книги, программы были на книжных полках, методика в детских садиках, в детских яслях. Программа у меня еще сохранилась. Атеистическое воспитание в детских яслях. В детском саду, в школе прививали, учили, что Бога нет. Скажите, почему мы здесь? Вот здесь в основном все, особенно кто был в верующих семьях, это те, которые пережили это время на положении детей тогда, бывшие в Советском Союзе. Потому что мы были ограждены. Что могли сделать родители? Раньше еще, в период Марцинковского, это диспуты были. А потом уже, кого выслали, кого в тюрьмах, кто умер там. В основном верующие – это простые люди, простые специальности, профессии, не давали учиться. И вот, а против верующих направлены все были умы. Но почему же сегодня мы с вами здесь? Отцы и матери молились за нас. Я был в одной церкви здесь недавно, вот, кажется, прошлую пятницу. И так было приятно, когда пресвитер встал и сказал: «Братья и сестры, у нас сегодня пост и молитва за детей. Хорошо, что возвращается опять это, но еще недостаточно. Оградить детей». Вспомните, как Иов ограждал детей своих. И к этой ограде не раз подходил сатана. И как он говорит Богу: «Ты оградил его». А где эта ограда была? Жертвы Иов приносил и молитвы. И пост – это жертва. Мы жертвуем своим, частью своего здоровья. Мы жертвуем многих. Ради кого стоит жертвовать? Мне нравится стихотворение Савченко, там есть такие слова: «На колени отцы и матери». Стоит жертвовать. Стоит поститься и молиться. То есть плакать за детей наших. Их ожидают большие трудности. Мы можем только говорить, вот какие вот особенно подростки. Ведь они уходят из-под контроля церквей, родителей. И в некоторых церквях, вот и, ну, вас, я вот как-то радуется сердце, более-менее еще смотрятся. В других местах уже очень трудно управляемые. Братья и сестры, мы говорим, вот будем их выговаривать, они нуждаются в защите, они беззащитные. Они не хотят так делать, они не могут иначе делать. На них весь натиск здесь. И особенно вот я еще раз убеждаюсь, что борьба с церковью в разных фронтах. Вот был фронт, через весь Советский Союз проходил. Он пошел через Камбоджу, он пошел через Китай. Это атеизм, это гонение, социализм, все измы пошли. Сегодня Господь дал милость. Но вот здесь через религиозность, через развращение, через антиавторитетное воспитание проходит фронт у вас. И сколько нужно молитв. Недостаточно церковного служения для воспитания детей. Никто от нас не взял и не переложил учителям воскресной школы обязанность учить детей и наставлять их в Слове Господнем. Это только помощь, но не больше. Основная ответственность, обязанности – это мужа и жены, это отца и матери – вложить упование на Бога, защитить. Дошло к тому, вот простите, некоторые факты, я смягчающие их назову, когда отправляют детей, подростков, учеников и на неделю или на две недели, на несколько дней, вот, чтобы они побыли вместе. Ну и учителя советуют, что надо что-то, предостережение какое-то, вот, особенно девочкам советуют вот это, предостережение возьмите. Да не надо ничего, простите, ни таблеток, ничего другого. Святость – это лучшее предостережение. Страх Божий – это лучшее предостережение для юноши и для девушки. Стыдливость, целомудренность – это воспитание, которому они в домах своих. Они приходят в страхе Божьем, воспитываются. А можно в страхе Божьем воспитаться только на коленях. Только когда вся семья в трепете склоняется перед Богом, этот трепет и страх входит в детей, и он их сохранит. И убережет тогда их, где они будут. И вот это дети наши ограждены. Вот посмотрите, когда израильский народ шел по пустыне, и как переживали израильтяне, когда они входят в землю. Конечно, в пустыне никого нет. Только личные, только внутренние там вот неустройства нарушали жизнь в стане. Но вот они входят среди народов им жить. И они переживали за поколение, за детей. И было сказано им: навяжи это и говори это детям своим, сидя за столом говори, как, когда мы вкушаем пищу, какая возможность говорить детям. Думает, что не надо спешить, мы все спешим, нам некогда, уже время быстренько покушать, когда семья сядет, не спеша покушает, и беседа, и обои говорить. Сколько бывает пустоты, смеха, ненужного за столом. Но сказано, сидя за столом, говори. Говори детям. Когда идешь, говори детям. Когда мы в пути, какая возможность беседовать, рассуждать, задавать вопросы, спрашивать у детей. Возраст, и вот когда мы Луки читаем, мы... Это что делал Иисус в храме? Он спрашивал и отвечал. И вот этот метод один из самых лучших. Но нам некогда. Отец всегда спешит выслушать ребенка и спросить его, как ты думаешь? И направить его на правильное мышление, порассуждать с ним, как может даже взрослым, по-доброму. Это наша прямая обязанность. Это наша забота. Сегодня многие переложили это на учителей воскресных школ. На руководителей детских групп, на проповедников нет. Господь спросит не с учителей воскресных школ, а с нас. Они нам помощь только. Всегда вот такие вопросы точные у Господа. Первый человек согрешил, и это была женщина. И так Священное Писание и отмечает, что она первая согрешила. А Бог с кого спросил? Не в порядке согрешения, а в порядке ответственности. И Бог говорит: Адам, ну, он просто говорит: где ты? Он к Адаму взывает. Не ел ли ты? Ну, Адам спокоен: Господи, жена, она ела. Она мне далась, не спрашивает. А Господь говорит: нет. Я не спрашиваю, кто первый ел. Я спрашиваю, с кого я поставил первым, с того я спрашиваю. Да, могут что-то учителя воскресной школы, что-то где-то ошибку допустить, но Господь нас просит. Где твои дети? Чем ты их кормил? Как ты молился о них? Ну, мы сейчас вот соединим эту тему, наверное, с событием в Кане Галилейской, а потом перейдем еще к другим вопросам. На третий день был брак в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставала вина, то мать Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне тебе, жену? Еще не пришел час мой. Мать его сказала служителям: что скажет он вам, служителям, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или 3 меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водой, и наполнили их до верха. Ну и дальше сказал, что отнесите распорядителю, он зачерпнул, а эта вода превратилась в вино. У нас много просьб, нужд в семье, и особенно за детей. И бывает, что мы долго молимся, и как бы слышим, что Господь нам говорит: не пришел час мой. Господи, ну когда же придет час? Когда ты смилуешься? Когда моя жена обратится, или муж, или дети, когда? Или вот у меня нужда такая, когда? И Господь скажет, говорит так: наполните сосуды водой, тогда будет чудо. Вместо нас Господь работу не будет совершать, но благословит наш труд. Эти сосуды были пусты. Вот самое большое упущение на браку в Кане Галилейской. Они напоминали об очищении, они напоминали о Боге, о Его святости, о Его Слове. И так должно было, кто заходит в дом, особенно там, где торжество, вот стоят эти каменные сосуды, он опускает руки по обычаю восточному, моет их, как бы свидетельствуя о нужде в очищении, в освящении, о нужде в присутствии Божьем. Здесь о Боге ничего не напоминало. Здесь хотели Божьего, но не Бога. Господи, ты нам давай, ты, вот у нас не достает, подавай нам. А где же, а почему пустые сосуды? Братья и сестры, наполнять сосуды водой дано нам, особенно отцам и матерям. Это сердца детей. Прежде всего свой сосуд. Тогда Бог будет делать чудеса. Господь говорит: наполни. Наполни его словом, молитвами, слезами, наполняй. Когда это будет, Бог знает. Когда наполнишь. Иногда сосуд столько берет, настолько он, сколько туда надо вложить. Вот мне так вот по душе было свидетельство брата, вот когда он, я говорил уже этот пример, в то воскресенье, что когда он говорил, что сын меня доводил так своими грехами и тем, что он делал для нас, что я уезжал в лес, уходил и плакал, как никогда в жизни я плакал. И слезами наполнял сосуд. И пришло время, когда сын стучится: папа, прости меня ради Господа. Когда он примирился с Богом, когда он примирился с церковью, пришло время. Но надо было отцу наполнять. И насколько тяжело это была борьба, у него руку стало переживание, и вот так вот она отказывать ему стала. И я вот еду с ним, он моложе меня, намного старше выглядит. Наполняй сосуд. Плачьте о себе и о детях ваших. Господь дал нам эту обязанность. Братья и сестры, вообще семья в плане Божьем занимает такое важное место. Вот как мы уже говорили однажды, что второе место после семьи имеет по важности брак. После спасения, простите, имеет по важности брак и семья. И от того, как мы живем в семье, как мы входим в семейную жизнь. Сегодня многие молодые так беспечно входят. Просто ориентируясь под чувством, очень много зависит. Очень много зависит. Но мы всегда в семье. Одиноких нет. И такое понятие, как одинокая женщина, одинокий мужчина, неправильное понятие. Мы на положении всегда детей ли, внуков ли, мужа ли, жены ли, матери или отца до конца наших дней. У нас есть обязанности по отношению к другим. И Бог так усмотрел, что более одиноки бывают сестры. Не всегда они могут выйти замуж, но любить, нежность проявлять, смягчать всегда. И сколько, вот посмотрите, вот как почти в каждой церкви соотношение один к двум. Где сестер бывает в два раза больше, потому что любви нужно больше, нежности нужно больше, слез нужно больше. Да, братья сеют здесь за кафедрой, а сколько плачут вдовы, сколько плачут сестры, сколько они молятся. И всегда в молитвенных домах больше молятся сестры, потому что дело Божие без любви не может совершаться. И никто не может сказать, что я как бы неполноценная, как бы вот, ну, вот так вот, не имея семьи, нет, свою долю, свое служение, свою горечь и одиночество прожить, служа другим, быть иногда в слезах и в молитвах, это великий подвиг. Я думаю, что многие сестры, которые сохранили чистоту, в печалях и скорбях прожили жизни, они дополнят 11 главу послания евреям. Это герои веры, незаметные, одинокие. Это герои веры, которые прошли свято эту жизнь, любя, сострадая и всем служат. Племянникам, братьям своим помогая, устраивает их домы. Семья. Посмотрите, что для того, чтобы быть служителем, Священное Писание обращает внимание, чтобы мы посмотрели на семью. И у Бога такая последовательность. Бог, семья, церковь. И мы в церкви настолько можем быть полезны, насколько мы в семье можем управлять семьей, любить ее. Это бывает так, что ради Господа приходится оставлять дома, больше проводить служение, но если ты не подготовлен, если ты правильно на рельсы не поставил жену, детей, сам на этих рельсах, служение скоро прекратится. Приткнут дети, приткнет жена, и придется возвращаться в дом и начинать сначала. Пока не наладишь, и опять потом может быть церковь. Но если приходится мне дома, значит, надо быть больше в страхе Божьем, больше молиться. Бог не снял обязанности с пресвитера, за семью будешь не отвечать, теперь тебя вот церковь нет. И семья, и церковь. Братья и сестры, но мы должны молиться за семьи служителей. Они на виду. И эти семьи подвергаются большему нареканию, большему воздействию. Поражут пастыри, рассеются овцы. Они нуждаются в большей защите, в ваших молитвах, в семье служителей вашей церкви и других церквей. Они на попечении у церкви. И так написано, что какой воин служит на своем содержании, а сколько сегодня воинов на своем содержании, которых упрекают, укоряют, но которых не задержат молитвами, заботой, попечением. И церковь должна восполнить это и молиться за семью служителя. Но служитель или всякий труженик не освобождается от семьи. Вы посмотрите, что сделал сегодня, что сделал этот мир. Он освободил отцов от детей. Говорят так, дети наши, Мы платим вам детские, они наши. Не имеешь права не наказать. Государство говорит, мы взяли заботу о детей, мы будем воспитывать так, какие они нужны государству. Нет, отца никто не освободил от обязанности кормить дитя и воспитывать его. Государство это сделало. Нам говорили так в Союзе. Дети это наши, мы не позволим вам калечить детей. И родители отстаивали, и терпели унижения, и терпели узы. И сколько в тюрьмах отбыло за воспитание детей, а лишение родительских прав, а сколько детей оставались сиротами, когда детей забирали. А я сегодня вот слышу у вас это, когда говорят, дети это наши, мы детские платим, мы все. Братья и сестры, никому нельзя отдавать детей. Ни учителям воскресной школы, на время только. И радоваться, что нам помогают. Ни государству, они наши, это наша обязанность, это наша ответственность. И церковь – это помощь. Где вот так вот. И хорошо, когда есть те, которые одинокие, старички, уже пенсионеры, и помогают семьям, особенно молятся. Вот там, где мы видим, братья и сестры, проломы, посмотрите, какая ответственность. Народ израильский вошел в обетованную землю, что? Стены строят. Неемия только пришел и в первую очередь стены поставил, отгородил город от языческого мира. А потом возводить начал все дома, в храме, порядок, сначала стены. В книге Иезекииль мы читаем в 13 главе, упрек пророкам, вы в проломы не входили и не ограждаете стеной дома Израилева. И молитвы – это стена, которую мы должны возводить вокруг детей наших. А молитва с постом – это особая стена. Это та, которую враг говорит, огражден. Бог говорит, ты оградил. Да, через труд Иова. Через труд отца. И Бог допустил, только тогда он смог что-то сделать. Дай Бог, чтобы мы ограждали детей наших. В этом сегодня нужна помощь всех. И молодых членов церкви, и семейных, и несемейных, когда стену строит церковь вокруг следующего поколения. Вот здесь вот молодежь. И опять вот из наблюдений у вас и у нас одна картина. Молодежь более выравнивается. Подростки, многих мы теряем, подростков. Так вот, поколение, за которых молились отцы и матери, помогайте теперь молодежь молиться за подростков. Они нуждаются сегодня в помощи, они в опасности. Встать. Следующее поколение оградить. И так из поколения в поколение нас отцы ограждали. Теперь мы должны стать помогать, строить стену. Потому что следующие поколения, вот подростки, дети, а младенцы, которые рождаются, в какой мир они оскверненные входят. И мы должны стать и стоять в проломах, стоять стеной за детей наших в борьбе против духов злобы поднебесной, отстаивать чистоту наших детей. Потому что через осквернение детей оскверняется церковь. Потому что уступая детям в одном, в другом, в моде или еще в чем-то, потому что мы ради детей идем на разные нарушения, потому что дети ходят, как в мире этом ходят, где не отличишь мальчика от девочки, ни в одежде, ни в прическе. Это постепенно входит в церковь, мы уступаем, это переходит на следующее, на старшее поколение, смотришь, уже матери так ходят, и через малых детей оскверняется церковь. И нам нужно стать в проломе, стать за чистоту детей наших, за чистоту семей наших. Забота о семье. Церковь состоит из домашних церквей. Церковь состоит из семей, и наше служение – помощь семьям в освящении, в заботе. Помощь, чтобы и дети могли в служении участвовать, чтобы дети были охвачены заботой, попечением, как со стороны родителей, так и со стороны церкви. Это хорошо, когда мы все стоим за детей наших. Но как никогда сегодня осквернение может прийти с той стороны, откуда мы не ожидаем. Старшее поколение, утвердившееся в истине, но через детей сегодня все прихоти входят в церковь. И мы уступаем детям, уступают внукам, разрешают ходить им в разных в одеждах, девочкам в одеждах мальчиков. Уже на это как-то не обращается внимания. Иногда вот я так смотрю, вот в некоторых церквях это сохраняется, в некоторых церквях уже все упущено, этот вопрос, уже его почти не исправишь. Уже здесь сторонники появляются. Хорошо, братья и сестры, стоят нам. Христос не изменился. Время меняется. И вот как жили в городах наших, мы там, в церквях был какой порядок, отношение к этим вопросам, одежды и другим вопросам у Господа такое же осталось. А мы изменяем что-то. В угоду кому? Малым. Прихотям детей. Тогда, когда мы должны стоять за их души, за их чистоту. Еще коснемся вопроса о наследственности. Что делать, если мы приняли по наследственности, по генной, как мы говорим, информации, характер родителей? Куда мы денемся от него? Мы принимаем не только доброе, но и недоброе. Вот давайте на примере Левия посмотрим. В его рождении уже было направление, кем он будет, его характера. Когда мать вынашивает ребенка, очень это период ответственный. За это время закладывается фундамент его характера. Особенно первые 2 месяца, они очень важны. Психика закладывается. Кем он будет, какой характер, много зависит от того, в какой обстановке мать вынашивает ребенка. О ее мысли, ее желания, вот. Ее отношение к Богу, оно закладывает во многом вот эту информацию ребенку. Ну, просто нет времени еще раз на это обратить внимание. Написано, как и вы мысли такого человека. Мы уже говорили, вы слышали много о этом рассуждении, но матери это лучше знают на опыте. Даже ожидание сын или дочь. И желание сын, а рождается девочка, но это мальчишка. По характеру, по поведению, это мальчишка. И вот сколько вот так вот проверяют своих детей, вот родственников, да, там, где вот так вот сын, издали сына, но родилась дочь, конечно, сейчас позволяет медицина, и вот уже, ну, так сказать, эти размышления немножко уже знают, кто будет дочь или сын, а когда не знают, или когда ожидают. Или когда конкретно, вот у нас будет сын, вот мы хотим сына, или дочь хотим, и все. Вот здесь вот очень нужно довериться Господу. Все это повлияет на характер. Я говорю, вот у меня первый сын, и вот сейчас чуть-чуть начинает перерастать. Как девочка. Нежный, доверчивый, обидчивый такой. Потому что врач написал на обменной карте, девочка, он по биению сердца, говорят, талантливый врач был, но ошибся, и он умер в скорости. Я не говорю, что именно от этой ошибки. Но он настроил нас на дочь. И вот родился мальчик, но с характером девочка. Это сложно воспитывать такого мальчика. Мы читаем о Левии, о его рождении. Еще родила сына и сказала, теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему 3 сынов, от всего наречено ему имя Левий. Левий обозначает прилепившийся. Смотрите, в имени уже заложена его судьба. И в характере прилепится. И кому он прилепился? К Симеону. Очень сошлись они. Вот бывает так вот. Даже здесь планка возраста не играет роли. Вот в семье 2 слепятся, и уже они, или же всю семью на ноги поднимают, или же наоборот, в добром. И вот здесь вот прилепился Левий к Симеону. некий Иуда, Иуда хороший был по характеру, это был жертвенный. А вот к Симеону прилепился. И что же? Читаем мы теперь, что говорит отец о сыне. Симеон и Левий, он их не разделяет. Они так прилепились сильно, что уже неотделимы даже и в том, что в будущем, скажем, благословение на будущее. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их. Совет их не внидит, душа моя их собрание их не приобщится. Слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Якове, рассею их в Израиле. И ничего не сказано доброго. Все. Вот мы иногда думаем так, а если я вот такой родился? Кто-то и так и говорит, а я такой родился. Есть ли возможность изменить эту генную информацию в нашей жизни? Я пока оставлю Левия, прочитаю родословную зевальную Матфея, только в двух стихах, от Соломона до Иорама. Соломон родил Раваама. Ну, Соломона пока не будем мы касаться. Раваам хороший был царь, хороший был сын, хороший был служитель у Бога или плохой? А? Ну, плохой. Ну, нельзя назвать его хорошим, да? Вы помните, как он сразу поступил? Какой надменностью старики ему советуют, что поговори по сердцу. А он что? А, говорят, по сатрам Израиля. Ну, и что же дальше? И он ввел народ в идолопоклонство. У плохого отца рождается и сын плохой. Раваам родил Авию. И Авия очень плохо поступал. Он умножал грехи своего отца. Закономерно? Закономерность. Авия родил Асу. У плохого отца рождается хороший сын. А ты это что такое? Кажется так. Раваам был плохим. Авия еще хуже, а Аса еще хуже. Так должно быть, вроде бы. Нет. И вот для нас это, посмотрите, утешение, надежда. У плохого отца рождается хороший сын. Аса родил Иосафата. У хорошего отца хороший сын. Иосафат родил Иорама. У хорошего отца опять плохой сын. Нет. Генная информация, эта генеалогия, то, что передано по наследству, не определяет навсегда нашу будущность. Есть нечто, что может изменить. И вот посмотрите, теперь Моисей благословляет колено Израилевы, когда они входят в обетованную землю. Мы прочитали, что сказано о Левии. «Рассею», Яков говорит. Совет их не внидит, душа моя, и не приобщится. Ничего хорошего не обещано Левию. И вот читаем мы во Второзаконии. И о Левии сказал: Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем. Левий назван святым мужем. Как красиво сказано, да? На святом муже твоем, которого ты искусил масти, с которым ты припирался при водах Меривы. Ибо они левиты, слова твои хранят, завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова, заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое, всесожжение на жертвенник твой, благослови, Господи, силу его, и одели руки его, благоволи, поразли через слова стоящих на него, ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Братья и сестры, наверное, каждое вот слово здесь внимание требует. Каждое слово имеет значение. Сколько благословений! Откуда же они пришли на Левия? Если его рождение определило ему плохое, плохую судьбу, если имя ему определило плохую судьбу, и если его поступок определил плохую судьбу, и если его то, что отец сказал, ничего ему хорошего не видеть. А вот что произошло. Я напомню, когда весь Израиль впал в идолопоклонство и поклонялся тельцу золотому, Моисей вышел и возревновал. Он не побоялся стать против всего Израиля. Он сказал так: никого не позвал. Он просто воскликнул: «Кто Господен? Ко мне!» И Левий вышел. И стали рядом с Моисеем. С Израилем опасно было иметь дело, когда он восставал против Бога. Он был жесток, но Моисей говорит: иди против ближнего своего каждый. Остановим это идолопоклонство, остановим это нечестие. Левий опять держит меч, но уже за Господа. И вот все это изменило его судьбу. Братья и сестры, у каждого из нас, какие бы родители ни были, если были хорошие, мы можем потерять хорошие. По наследству спасение не передается. По наследству рукоположение не передается. И сын может потерять или принять и приумножить служение отца. Но какое утешение! Ты можешь все изменить в своем родстве. Ты можешь стать рядом с Моисеем, рядом с того, кто стоит за истину, и все изменится. Сколько доброго Господь дает. Вот мы рассуждали за Якова. Как изменилась его жизнь, и как изменились благословения, отношение Бога к Израилю теперь уже. И тогда, когда мы, может быть, что-то приняли или даже вот передали детям, не то, что должно. Братья и сестры, что теперь тупик? Нет. Все может измениться. В этом утешение. И вот мы сегодня затронули сразу несколько вопросов. Братья, сколько ответственности? И дай Бог нам, чтобы мужья знали, что нам вменено в обязанность заботиться и управлять. Но без Бога дети будут, малый ребенок, управлять отцом. Без любви, если мы не сознаем мужья, что мы должны привить семье уважение к матери, к нежности, к любви, что мы должны научить сыновей уважать сестер своих, привить уважение к нежности в семейной жизни, мы будем испытывать много трудностей. Если жены не сознают в том, что на их обязанности проявить уважение к отцу, к власти, к чину, который Бог в имени даже мужчины усмотрел, в семье будет много трудностей. Трудно, но надо проявить детям уважение к чину, данному Богом, отцу. Наши дети нуждаются в защите, ограду. Вот не достает времени, еще попрошу 2 минуты, братья и сестры. Мы стоим все перед материальными трудностями и бедностью. И вы тоже. Экономические проблемы, они коснутся всех стран. Но на наши ведь обязанности материальное попечение о детях. Как, скажите? Я скажу, братья и сестры, уже из того, что мы переживаем сейчас, многие семьи. Наши отцы это пережили, нам оставили. Благотворящий бедному дает взаймы Богу. Кто сегодня заботиться, если будем заботиться о обездоленных, в домах ли престарелых, ли сиротах, о нуждающихся в поместных церквях, братья и сестры, это стена от бедности в наших семьях. Мы недавно вот беседовали с молодежью, я вспоминаю, как так хорошо делали старики тогда, что нас учили к этому. Мой дедушка, я не хотел этого часто. Он меня брал, начиная с 6 лет, с собой. Он печки ложил там. В основном все бесплатно, все кому-то помогал. А мне тянуло в мяч играть. Нет. И привил желание вот это одиноких посещать, стариков. Моя юность прошла между таковыми. Я помню, когда в армию провожали, я оркестром занимался, молодежью. Были старики и молодежь. Я скажу, сегодня все это возвращается. Мы не можем сегодня с протянутой рукой ходить и говорить: помогите. И мы в церквях тоже так говорим: нуждающийся, помогай еще более нуждающимся, и Бог твои нужды будет восполнять. Вот эта стена. Стена благотворительность и общительность, которую мы можем поставить вокруг детей. Наполняйте сосуды, говорит Господь, пустые сосуды водой, а Бог наш будет творить великие чудеса. Аминь. Можно ли христианке, если очень хочет узнать, кого она вынашивает, обращаться к врачу, чтобы через ультрашаль посмотрели, узнали, кто у них будет, мальчик или девочка? Ну, что от этого изменится? Вы знаете, нет такого запрета. Мы не находим в Священном Писании. Хотя, братья и сестры, есть все-таки и нам указание в 138-м псалме. «Очи твои видели, когда я был в тайне созидаем». Это тайна созидания. Тогда, когда без нашего разрешения это вмешивается врач, говорит, ну, обычно вот сейчас это встало в программу осмотра врача, а в общем-то это тайна. Ничего, потерпеть. Это время, это не так большое время. Узнаем. Родится ребенок, и вот хорошо, конечно, принимать. Вы знаете, хорошо всегда в ожидании быть в таком. Сын, дочь. Кого? Я думаю, это воспитание терпения. Вот. Это лучше. Лучше, когда ожидаемы, чем уже знаем, чем уже думаем. Ну, и поскольку написано в тайне, то я так думаю, что свои инициативы лучше не проявлять. Любопытство, оно всегда приводит. И много у нас лишает. Вы знаете, лишает иногда даже ощущение такого праздника, неожиданности. Всегда это что-то... Всегда был вопрос, кто? Я сегодня тоже услышал, дочь родилась у друзей. Кто? Девочка. Обыденно так. Нет, то есть, думаю, может, не рады? Нет, рады, смотрю. Первая же девочка. Внучка вот в этой семье. Ну, так обыденно эта девочка. Почему? Уже знали. И она уже потеряла того, что обычно это, ну, даже первое время даже вот теряется в нас девочка. Все. Поэтому думаю, что не надо бы личные инициативы проверять в том, что Господь не открывает до времени. И сказано в тайне созидаем. Пусть оно будет в тайне. Это не запрещение, но как вы думаете, до какого возраста можно наказывать ребенка? Иногда и ремешком. Почему ребенку уже 15 лет не ожесточиться? Ребенку уже 15, не ожесточиться ли в таком возрасте? До какого возраста помогают? Иногда и 15 лет это еще дитя, покорное, послушное. Вот. А в общем-то это уже та планка, которая надо сильно наказывать ребенка, но уже в себе. Это время поста и молитвы. Это время, которое лишать себя многого нужно. Это уже борьба очень сильная в этом возрасте. Не лишать, я никогда не забуду, вот у нас отец моей жены, так вот было, получилось, что он с семьей почти не жил. Все-таки 20 почти 7 лет времени в заключении провел. Но за Слово Божие, за служение, они росли и так. И когда мы поженились, и родился сын, я помню, на свидание поехали мы. Он сидел в Кизиле, Тувиния. И он говорит, ремнем не наказывают детей. А ему полтора годика было, нельзя ремнем наказывать. Я так слушаю, но думаю. А когда он вернулся из УЗ, то я его не раз видел с ремешком, как он внуков воспитывал. Вот, потому что это нужно детям. Но это не основное наказание. А вот как сказано, бойся Бога твоего и люби Бога твоего. И нужно и наказание, но любовь должна превышать наказание. И дети должны знать, что их сильно папа любит, но папа и наказ, и спросит. Это лучше. Если одна любовь, она не созидает, нужна строгость. Вот почему-то Бог так и усмотрел мужчину и женщину, более строгость и любовь. Если одна строгость, еще хуже. А строгость и любовь – это хорошо. Если отец находит время с ребенком и где-то побыть, и побеседовать, и приласкать, и если он накажет, то для ребенка это неплохо. А если только наказывает, а внимания не оказывает, ну тогда мы больше упускаем. Но приходит время, в которое мы уже говорим, прошло то время, отец, надо было раньше наказывать. Теперь наказывай, но больше себя, больше постись и молись. Ну, так вот думается. Наказание ремнем – это не варварский метод, это Божий. Но Бог нас наказывает, а сколько милует, а как любит Он нас. И если в такой степени будет наказание, то это для ребенка будет только счастье.